Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – поэт Сергей Магет. Выпущенный одним из лучших российских издательств «Водолей», его вторая книга стихов «В долине Элах» стала событием. Чрезвычайно значительной и важной для современной русской поэзии называет книгу поэт Станислав Львовский, а другой рецензент Данила Давыдов отмечает: «Перед нами четкое самоощущение поэта в рамках иудео-христианской и одновременно европейской гуманистической традиции. Эта традиция, пропущенная сквозь механизмы современного свободного стиха, позволяет поэту смешать ветхий и новозаветный канон и реалии сегодняшнего дня при отсутствии ощущения швов искусственного соединения разнородного материала».
В понедельник после Рождества просветленный пришел на службу. Первая книга, которую надо занести в каталог, — «Очерки современных казней», Москва, 1906. «Белостокский погром», фотографии обезображенных трупов, родные, молча сидящие рядом, задранные к небу бороды, открытые непонимающие глаза, штаны спущены ниже пояса, рубашки задраны, белые животы, потому что били по головам, Зимель Цукерман, Берель Пат, Мордхе Левин, Ицхок Гвирцман, Шлема Сшицкий, Блюма Лапидус была женщиной. Хаим Фредкин, Абрам Махай, семья Эйнштейн, три женщины, двое мужчин, Шимой Эпштейн, трое неопознанных, Шлема Пружанский, Арон Лапидус, Зорах Панде, Ицхок Небель и двое сгоревших. Никто из них не канонизирован, не признан мучеником, святым, блаженным, хотя бы праведником. Ни о ком из них не написаны книги отечественными и иностранными авторами. Никем не рассказаны трогательные истории их любовей, дружб, надежд, вер, неизлечимых детских болезней. Никому из них не поставлен памятник. Увлеченные краеведы не собирают их телесные останки, не проводят экспертиз, не исследуют дворы, чердаки, подвалы, в которых они были убиты. Ставлю подпись, укладываю файл, закрываю книгу, кладу к другим, тянусь за следующий. «Царственные страстотерпцы», Москва, 2006. Библиотекари, как врачи, им надо спасать всех, чьи истории записаны. Даже когда дрожат руки и слезы, невидимые миру, стоят в глазах.
Разговоры с Сергеем Магедом мы записываем на его рабочем месте, на чердаке Клементинума Пражской национальной библиотеки.
Сергей, я думаю, что и стихи ваши в определенной степени можно назвать библиотечными. Здесь совершенно нет ни малейшей доли иронии. В библиотеке работали величайшие поэты, философы, Жорж Батай и так далее. Я имею в виду, что ваши стихи отчасти, далеко не все, вдохновлены или воспитаны книгами, и главной книгой, Библией, а также и другими книгами, скажем, биографии убийцы Гапона, например. Вот о библиотеке и о библиотеке в ваших стихах я хотел бы поговорить.
Я думаю, нужно начать со стихотворения, посвященного конкретно той библиотеке, в которой я работаю. Любую книгу с полки снимешь, а там медуза с вьющимися волосами ненависти, горгона с глазом зависти и боли, и окаменеешь, не в силах ни услышать чужую речь, ни высказать свою. И так в молчании вернешь обратно шкафу его горячую плоть, жгущую пальцы, и поплетешься прочь по коридору между стеллажами, сгорбившись, как Каин и Иуда в одном лице. Будь проклята, библиотека! Я понимаю, что это несколько неожиданный поворот, но к тому, что вы сказали, я бы хотел сделать для меня очень важное замечание. То, что многие мои тексты из последней книги «В долине Элах» выросли как бы из чужих книг, или посвящены иным текстам и инспирированы иными текстами, в частности, библейским, есть мною открытый для самого себя, естественно, субъективно, метод писания поэтических текстов. Я считаю, что поэт своего рода странный переводчик, который переводит абсолютно все тексты этого мира, неважно, написаны они прозой, поэзией, или это реклама, или это какой-то приказ, или объявление на доме живоуправления. Поэт – это переводчик, который во всех этих текстах находит поэзию, неотъемлемо свойственную этому миру, и переводит эти странные, совершенно, казалось бы, не поэтические тексты на сугубо поэтический язык. Поэтому большая часть моей последней книги – это своего рода эксперимент, сознательный эксперимент работы с этим методом на основе воспоминаний Лидии Гинзбург, на основе книги Владимира Хазана о Пинхасе Рутенберге, книг моего любимого американского писателя Дэна Симмонса и, конечно же, на основе текстов книги, то есть Библии.
И на основе вашего собственного опыта двуязычия, потому что вы живете в чешской среде и экспериментируете с чешскими темами и чешским языком.
Да, это часть моей жизни, которая отличается от жизни обычных эмигрантов. Дело в том, что у нас в библиотеке мы занимаемся историей русской эмиграции в Чехословакии, которая жила здесь между двумя мировыми войнами. Это так называемая белая эмиграция. Корнет Оболенский, поручик Голицын. Все эти эмигранты страшно страдали и мучились от ностальгии, постоянно об этом писали, об этом написано 90% их стихов, тех эмигрантов, которые жили в Праге. Я читал их дневники, я читал их записные книжки, их письма. Это бесконечный вопль по России, и это совершенно безысходное, тупиковое общение исключительно с русскими, варенье в русской среде, и даже нежелание знать, что вообще происходит вокруг в жизни окружающего их народа, который их принял. Даже Марина Ивановна Цветаева отказалась учить чешский язык и заявила, что на нем так быстро говорят, что для нее все всплывает в одну бессмысленную абракадабру, она не в силах этот язык понять.
Адасевич писал, что противнее Праги нет ни одного города на свете.
Можно видеть Прагу по-разному. Мне действительно очень много страшного, но для меня это уже город родной. Я живу здесь 20 лет, знаю ее как Ленинград. Когда-то знал, и в своей повести «Текущая информация» я подробно описываю разные уголки Праги, по которым я ходил. Но я хочу закончить свою мысль. Так в отличие от большинства эмигрантов, я принял изначально решение жить в среде народа, к которому я сознательно приехал, и растить своих детей на новой этнической почве. Я давно занимаюсь историей чешской культуры, историей чешской поэзии. Это великолепная и очень глубокая поэзия, которая создавалась в то же самое время, когда здесь жили представители белой эмиграции, та же Марина Ивановна Цветаева, которые об этой поэзии слышать не слышали, хотя жили рядом с ней. А эта поэзия замечательна еще в своем католическом ответвлении. Это особый вид чешской поэзии, чрезвычайно духовно, чрезвычайно глубока, чрезвычайно интересно. И некоторых чешских поэтов я перевожу с огромной любовью и интересом, и надеюсь их когда-нибудь напечатать. Трое из них – это мои любимые чешские поэты, и, пользуясь случаем, я их сразу называю для русского читателя. Это, может быть, самый лучший чешский поэт, священник католический Растрига Якуб Демл, жуткий антисемит. Это великолепный поэт-еврей Иржи Ортен, погибший под колесами скорой помощи немецкой уже во времена протектората. Это поэт наш современник, замечательный, умерший в эмиграции Иван Дивиш.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров», пражский поэт Сергей Магет.
Еще один ракурс библиотеки, в которой я работаю. Под моим окном расположена набережная Волтавы, по которой днем и ночью ходят толпы туристов. Прагу практически продали на корню, превратили ее в средство дохода, чисто коммерческое. И в центре вы не услышите чешскую речь, зато услышите массу русских неологизмов, ну и, конечно, другие языки мира. Об этом стихотворение. Открыв окно, гляжу на дно пустого божьего стакана. На пятом сидя этаже, как на последнем рубеже Теночтитлана. туристов зычная орда грохочет с лестницей сюда, чтоб лезть на стену. Базарный итальянский крик и горловой германский рык колышут сцену. И русский смех, как колка дров, всегда здоров, как Ильф Петров, кромсает мне мои больные уши. Гляжу, уже ползут наверх, без всяких визовых помех, как каракумы, широки их души. Мир любопытной простоты, всегда натужной суеты, ползут туристы по земному раю, а я, обосновавшись тут, устроившись, где жрать дают, Теночтитлан горящий прикрываю.
Две сноски к этому стихотворению.
«Земной рай» — это «Земский рай, то на погляд». «По виду это земной рай» — это строка из национального чешского гимна «Где родина моя, где домов мой».
А Теночтитлан?
Теночтитлан — бывшая столица ацтеков, взятая и сожженная испанскими туристами в 1521 году.
Мы познакомились с Сергеем Магидом 25 лет назад в Ленинграде в клубе 81, знаменитом легальном объединении непубликуемых писателей. Такой был странный эксперимент, поставлен по усмирению подполья. В мансарде на проспекте Чернышевского заседала секция переводчиков. Мы увлекались тогда калифорнийской школой языка Лин Хиджиньян и поэтами ее круга. Сергей Магид переводил Элиота и Паунда.
В Ленинграде было хорошо. Дома не запирались на шифрованные замки. Зимой в подъездах топились батареи. Можно было подняться на второй этаж, поставить бутылку на широкий низкий подоконник, разложить на нем плавленый сырок, папиросы, спички, а потом, передавая вино друг другу, медленными глотками пить его из горлышка. Оно текло, как патока, как темный тягучий мед за рубь 09. На улице зима, стынь, так никогда и не разорванное кольцо блокады, а нам было тепло, потом горячо, потом мы расстегивали пальто и говорили о поэзии, о том, что в жизни не может быть никаких планов, никакого будущего, только стихи ровесников, свои и чужие, музыка в действии, пока живешь, пока пьешь Агдам, Санцедар, Акстафу, пока есть подъезд, подоконник, портвейн, батарея парового отопления, расстегнутое пальто, леденцы на закуску, дыхание. Все, что было снаружи, было только русской литературой.
Сергей, когда вы начали писать?
Я начал писать стихи в 16 лет. Это 1963 год. Я уже несколько лет здесь, в Праге, пишу свой так называемый мемуар. Надеюсь, что когда-нибудь я его доведу до конца. Но к печати этот материал пока еще не готовлю. Вот в этих мемуарах я описываю свое становление и свое окружение. Первым живым поэтом, которого я в своей жизни увидел, был Сергей Стратоновский. До знакомства, случайного совершенно знакомства с Сергеем Стратоновским, я никогда никаких поэтов живых не видел. Ни в какие лито я никогда не входил, ни в каких литературных кружках никогда не занимался. И никого абсолютно из сообществ, или, как говорят сейчас, тусовок того времени поэтических, я не знал. Поэтому был совершенно одинок. И на меня влияли исключительно книги, которые я читал. Я вырос в книжном мире. Отец мой, пришедший в Ленинград из абсолютного провинциального небытия, культуру русскую стал познавать в Ленинграде, и, вернувшись с фронта, в 46-м году он начал активно покупать библиотеки, оставшиеся после погибших в блокаду интеллигентов, которые тогда продавались на всех барахолках и развалах. И собрал удивительную библиотеку, сам не подозревая, возможно, ее ценности. Поэтому удивительно то, что я сейчас скажу. В 50-е годы моим любимым и одним из первых, пожалуй, русских поэтов был Николай Гумилев, который стоял в шкафу отца. А любимым стихотворением было, конечно, стихотворение о конквистадорах. Бунт на борту обнаружив, из-за пазухи рвет пистолет, так что сыплется золото кружев с розоватых брабанских манжет. Это было вполне в духе моего отрочества. Я бредил пиратами, считал Гумилева поэтом, воспевающим пиратство. Естественно, никаким антисоветчиком он для меня не был. Я еще вообще тогда не знал, что такое антисоветизм и даже что такое советская власть. Я повторяю, мне было лет 12. Это были первые стихи, которые я, в общем, начал читать, которые мне понравились. Мама моя огромными кусками наизусть цитировала Ахматову, причем это тоже было в 50-е годы. Так что шкаф отца был очень странный. Вторым поэтом, которого я узнал из этого шкафа, был Александр Блок. И вот Блок меня потряс. И сейчас я скажу, может быть, довольно странную вещь. Уже начинают обо мне ходить всякие слухи. Я читаю во всяких статьях в сети, что на меня влияли иностранные, или, как там было написано, нерусские авторы. Там вот Эллиот, Паунд, Чарльз Буковский и так далее, и так далее. И поэтому я стал писать свободным стихом. Это совершенно не соответствует действительности. Первым человеком, который произвел на меня сильнейшее впечатление именно белым стихом, был Александр Блок. Я читал его за поэм и вдруг наткнулся на стихотворение, которое меня совершенно поразило. Она пришла с мороза, раскрасневшаяся, наполнила комнату ароматом воздуха и духов, звонким голосом и совсем неуважительной к занятиям болтовнёй и так далее. Эти немногие белые стихи Александра Блока совершенно перевернули мое отношение к поэзии. Третьим человеком, который очень рано на меня воздействовал в поэтическом плане, был Осип Мандельштам, которого я для себя открыл в 70-м году в Крыму в археологической экспедиции. И вот море черное витийствовало и шумело, и с грохотом подходило к моему изголовью, а я читал сам издат, естественно, исключительно в сам издате «Камень» мандельштамовский, и понял, что это и есть моя жизнь, что вот лучше писать нельзя, а я буду писать именно так. Вот я так читал, значит, Осипа Емельевича, и вдруг опять наткнулся на совершенно изумительное стихотворение, которое разорвало классическую ткань Мандельштама, привычную для меня, и показало мне совершенно иной мир. Как вы уже догадались, это большое стихотворение, нашедшее подкову. «Глядим на лес и говорим, вот лес корабельный, мачтовый, розовые сосны, до самой верхушки свободной от мохнатой ноши, им бы поскрипывать в бурю одинокими пиниями в разъяренном безлесном воздухе» и так далее. То есть это был второй удар белого стиха. И третьим ударом, как это ни странно, были слова, сказанные мне девушкой, с которой я познакомился гораздо позже, и которая стала моей женой. Встретив меня, она сказала, я этих стихов не знал, признаюсь тогда, и вот я их услышал от нее. «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола, и у маленькой деревенской гостиницы тонкий звон старинных часов, словно капельки времени», и так далее. Это Марина Ивановна Цветаева. И эти белые стихи были третьим русским ударом белого стиха, которые на меня упали. Ну, четвертым ударом были стихи Велимира Хлебникова. А уже гораздо позже я узнал англоязычную поэзию Эллиота, Паунда и Чарльза Буковского.
И переводили ее?
Я переводил Эллиота, поскольку я писал по нему диплом, и пытался переводить Паунда. В последнее время я нашел в сети, поскольку моя единственная связь с Россией только через сеть, через интернет, попытки Володи Кучерявкина перевести «Кантос» Эзры Паунда. Мне кажется, что этот опыт очень интересен. Не могу сказать, что этот перевод ему удался в совершенной степени, да я вообще не знаю, кому может удастся перевод Паунда. На заправке у Пскова, помню, ты сказал мне, что после дембеля вернешься на свой тральщик, а мне, чтобы всегда и во всем оставался самим собой. Иначе из жизни ни хрена не уйдет. Ты был моим сержантом, старый спиногрыз. Я твоим преданным Шульцем, но с хитринкой. Никогда в жизни я не был самим собой. Всегда кем-то другим, в сотнях перевоплощений, в сотнях жизней, которые я прожил, лепя слова, роли, личины. Вышло ли что-нибудь? Судить тебе. Но ты давно не помнишь меня. Псков, струги красные, рождественно. Только декабрьский дождь, толкающийся в карнизы, сводит нас вместе. Ночь коротка, и жизнь оказалась еще короче.
Сергей, ну вот вы сказали, что у вас общение с Россией только через интернет, но на самом деле произошло чудо в этом году, потому что ваша книга была замечена, и замечена не раз, и получила великолепные отзывы. Как вы понимаете, это великая редкость, особенно для человека внетусовочного. У вас, наверное, есть какое-то внутреннее объяснение, почему это случилось, почему книга вдруг зазвучала сейчас?
У меня есть такое объяснение, и я думаю, что оно покажется вам достаточно неожиданным, хотя с точки зрения моей жизни для меня оно как бы само собой разумеющееся. Дело в том, что я, в общем-то, всю жизнь был один. Один в плане того, что я не примыкал ни к какой школе, ни к какой школы не исходил. И большинство тех, кто окружало меня, в общем-то, всерьез то, что я делал, не принимало. Я пытался искать то, что я искал, полагаясь только на свой внутренний голос и на тех мертвых поэтов, которых я любил, русских и англоязычных. Только в 2003 году вышла моя первая книга, которую редакторы без моего согласия назвали «Зона служения». Мне это название не нравится. Там было собрано, избранное за 30 лет работы с 1970 по 2000 год. И уже эта книга была замечена, и там были замечены какие-то прорывы. И вот, наконец, в прошлом, 2009 году, уехав в маленький провинциальный городок на границу с Австрией, где я живу каждое лето, я вложил в текст, который начал там писать, всю энергию, свою внутреннюю и все свое одиночество. Только это, ничего другого. К тому времени я видел мир так, как я его видел, за 30 лет вот этого опыта одиночества. И вот это одиночество и энергию его я вложил в эту книгу. Ничего другого.
И еще одно стихотворение из третьей, готовящейся к печати книги Сергея Магида.
Шестов сказал: «Еще не умирай, но день и ночь осознанно страдай. Ты в космосе не высший организм, а боль, отчаяние, маразм и онанизм. И лишь тогда познаешь смысл всего, когда твой левый зуб и боль его в твоем мозгу заполнят весь простор, и как преступник смертный приговор ты выслушаешь суд врача. Не рвать, сверлить, долбить, дупло полировать. И лишь тогда, мне повторил Шестов, ты и познаешь лучший из миров, где жизнь – терпение, а смерть – отчасти лишь самоволка из расположения части. Сказал и в сноску вдруг засеменил, а я ночник до света не гасил».
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с пражским поэтом Сергеем Магидом. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» встретимся с лондонским прозаиком Ли Рурком.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Мэрия Москвы разрешит оппозиционерам провести на Триумфальной площади акцию протеста в рамках стратегии 31 в защиту свободы собраний. Об этом сообщила в среду глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Ранее мэрия Москвы регулярно запрещала оппозиции проводить митинги на Триумфальной. Акции 12 раз разгонялись милицией. В Кизилуртовском районе Дагестана в среду в ходе спецоперации убиты два боевика, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В тот же день в Кабардино-Балкарии, в городе Тырныауз, в перестрелке с боевиками погиб один милиционер. Убиты трое вооруженных экстремистов. Госдума России одобрила сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на будущий год и на период до 2013 года. Арбитражный суд в Москве в среду полностью отказал компании «Интеко» и ее главе Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в иске к оппозиционному политику Борису Немцову. Батурина и «Интеко» требовали от Немцова опровергнуть 5 фрагментов написанного им доклада «Лужков. Итоги», касающихся бизнеса Батуриной в Москве. Причина катастрофы польского президентского самолета под Смоленском установлены, заявил замглавы Межгосударственного авиационного комитета Олег Ермолов. По его словам, вся информация будет обнародована через несколько месяцев, когда завершится работа с комментариями к заключению МАК, который может представить польская сторона. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы в мире. Россия заняла в этом рейтинге 140-е место. Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» — британский писатель Ли Рурк, молодой, но уже получивший большую известность. Первый роман Рурка «Канал», вышедший этим летом, получил не Букеровскую премию. Именно не Букеровскую, аналог когда-то существовавшего в России антибукера. Награда скромная, кофейная кружка, но не простая, а с логотипом «Гардиан». «Канал» оценили читатели этой газеты. Примечательно, что фаворитом, вручавшейся в тот же день Букеровской премии, считался Том Маккарти, автор романа «Си», о котором мы уже рассказывали в нашей программе. Ли Рурк дружит с Томом Маккарти и относит себя к тому же экспериментальному течению в британской литературе, которому принадлежит автор выдающегося романа «Когда я был настоящим». Ли Рурк тоже написал книгу о Лондоне, точнее, об одном районе на востоке города, где протекает Риджентс-канал. Герои канала, скучающий молодой человек и его случайная знакомая, пытаются обрести реальность, постигая город, в котором они живут. С Ли Рурком о его романе беседует Анна Асланян.
Течение, которое принято называть психогеографией, нынче в моде и в Британии, и в континентальной Европе. Считаете ли вы себя одним из его последователей?
Мне, разумеется, известна история этого движения от Ги Дебора и ранних ситуационистов до более современных фигур, таких как Йен Синклер и Стюарт Хоум. Сам я не причисляю себя к авторам психогеографического толка. Для меня важна топография Лондона. Мне близки определенные районы, определенные чувства, с ними связаны определенные приметы. Таков мой стиль. Мне нравится не то, что описывать окружающее, скорее не забывать то, как оно выглядит, что с ним связано. Я говорю о местах, куда мой герой направляется, люблю приводить их названия. Но дело тут не в том, что мне хочется привязать место к ощущениям, которые возникают у персонажей. Просто таким образом я отображаю эти чувства, приношу их на своего рода карту. Мне нравится идея города как системы со связями, и карта-схема здесь важна. Она позволяет показать взаимосвязь всевозможных вещей и понятий. Мне уже говорили, что моя проза наводит на мысли о психогеографии, однако я не стремлюсь сознательно к тому, что под этим обычно понимается.
Возможно, это всего лишь вопрос терминологии. Как ни называй ваш стиль, ему явно свойственно то, что заметно и в прозе упомянутых писателей. Город, по сути, играет у вас главную роль.
Да, несомненно, Лондон, в особенности та его часть, о которой речь, столь же важен в книге, сколь и голос рассказчика. Мне хотелось, чтобы город, Лондон, его восточные районы, говорил сам за себя. Пожалуй, единственным способом этого добиться было вписать эти районы в книгу. Не в описательном, сюжетном, сугубо литературном смысле, но так, чтобы они стали частью механизма, который управляет романом. Город, можно сказать, присутствует во всем, постоянно, и книга выстроена так, чтобы это присутствие ощущалось. Одним словом, вы правы, во всем, что я пишу, город важен не менее, чем все остальное. Я считаю, что связи с современностью, современностью в массовом смысле этого слова, нельзя добиться иначе. Необходимо обращаться к городу как к центральной идее. Город должен присутствовать везде.
О Лондоне нередко пишут как о живом организме, существе. Взять хотя бы знаменитую книгу Питера Акрейда, которая так и называется «Лондон. Биография». Ваш роман производит отчасти похожее впечатление. Вы тоже воспринимаете город подобным образом?
Пожалуй, да. Правда, я не делаю этого в явной форме, не пишу так напрямую. Но меня не покидает это чувство, этот образ города, который растет, меняется, преображается, соединяется с чем-то. Канал, та местность, где происходит большая часть моего романа, где разыгрываются основные сцены, это структура, постоянно меняющаяся по ходу повествования. Мне, как писателю, свойственно воспринимать город как существо растущее и переменчивое. Да, это известный способ выразить подобные отношения, писать как Акройд, изображать город некой органической средой, чем-то движущимся, дышащим. Многим случалось описывать Лондон как легкие нашей страны. Дороги сравниваются с артериями и так далее. Органических интерпретаций у города великое множество. Я не пытаюсь напрямую следовать этому подходу.
При чтении вашей книги то и дело кажется, будто город управляет героями, даже на самом простом физическом уровне. Вы согласны?
Мне кажется, герои сами не понимают этого, однако они постоянно реагируют на изменения вокруг них происходящие. Что до их реакции, дело тут, наверное, в том, что они вроде гвоздей круглых сечений, в то время как город усеян квадратными дырками, а значит, они не вписываются в него. Тем и вызвана их неизменная реакция. Они, можно сказать, не способны подогнать себя к этому механизму, городу, в котором живут. Им представляется, что они вышвырнуты наружу. Хайдеггер говорил о том, что нас вбрасывают в существование, тогда как моих персонажей существование извергают, выплевывают. Когда я писал роман, у меня было и другое чувство, что мои герои, пусть в качестве наблюдателей, осознают присутствие города вокруг себя. Рассказчик идет по городу и смотрит на него, на самолеты, над ним пролетающие, на зависшие в небе вертолеты. Он видит все это, видит высотные здания, видит небоскребы Сити, где-то там, вдали на горизонте. Стало быть, город постоянно окружает его, хотя сам он, по сути, частью города не является. Поэтому, наверное, мне так нравится канал. Чтобы на него выйти, надо спуститься вниз на тропинку, перейти из одной среды в другую. Ты словно бы уже не в городе, хотя город, вот он, прямо у тебя над головой. Ты его слышишь, по-прежнему различаешь, как он шевелится рядом. Словом, канал — своего рода отступление, побег и одновременно нечто захватывающее. Это сродни тому, что говорили Морис Бланшо и его единомышленники. Существование захватывает нас, мы не в состоянии от него убежать. Наверное, это как раз то, что мне хотелось выразить в романе. То, что герои не принадлежат городу, не являются его частью, но одновременно не могут от него убежать. Да, вот что я, пожалуй, пытался изобразить. Тот стазис, в котором они находятся.
Стояла пятница, время близилось к вечеру. Те же самые люди, я узнавал их лица, их велосипеды, их костюмы, которых я уже видел утром того же дня, когда они тащились в Ислингтон, в центр Лондона, теперь направлялись обратно, мимо скамейки под ржавеющим железным мостом, мимо канадских гусей, уток, болотных курочек, мимо побеленного офисного здания и модных безжизненных квартир, назад по направлению к Хакни и его окрестностям. Она произнесла, обращаясь ко мне: «Почему ты приходишь сюда каждый день? Раньше никогда не приходил». Моя правая нога начала дрожать. Я не знал, что ответить. Я взглянул на нее. Она взглянула на меня. Я заметил, что у нее большие темные глаза, накрашенные так, чтобы походить на кошачьи. Уголки подведены кверху, штрихом карандаша. Они сразу же показались мне привлекательными. И вся она. Правда, ничего нового в этом не было. Мне часто нравятся совершенно незнакомые люди. «Ну так что?» Ее настойчивость смутила меня. Я начал заикаться. Моя правая нога задрожала сильнее обычного. Мне скучно?» Это все, что мне удалось сказать. Как только я это сказал, женщина поднялась и пошла прочь назад, в сторону Хакни, вместе со всеми остальными. Ли Рурк из романа «Канал».
Еще одна вещь, сделанная в духе Акрейда. Упоминание в романе старинного кладбища Банхилл-Филдс, где некогда орудовали расхитители могил. Ваш герой говорит, несколько неожиданно, предвосхищая момент, когда смерть становится одной из тем, что всегда, бродя по Лондону, размышляет о мертвых у себя под ногами. В чем состоял ваш замысел, когда вы писали эту сцену?
Должен признаться, поначалу мне просто подумалось, что здорово было бы вставить это в книгу. Я часто бываю на кладбище Банхилл-Филдс. Когда-то я работал там поблизости, ходил туда в обеденный перерыв. Интересная история этого места. Банхилл, искаженное Боунхилл, дословно «холм из костей». Изначальное название было именно такое – Боунхилл-Филдс. Когда-то всю эту местность, Мурфилд, покрывали болота, торфяники. Здесь построили, по сути говоря, остров из раздробленных костей, которые привезли с кладбища при соборе Святого Павла. Сделали это, чтобы поставить на вершине холма веялки. Их там в свое время было три. Потом случилась эпидемия чумы, холм превратился в погост, все вокруг изменилось. Я всегда об этом думал, о том, что в больших городах вроде Лондона, в любом крупном мегаполисе, да где угодно в мире, мы постоянно ходим по чьим-то следам, перед нами всегда возникает что-то, уже случившееся до нас. Банхилл-Филдс – идеальная метафора для этого. Дело в том, что, во-первых, тут мы в буквальном смысле слова ходим по чьим-то костям. Кроме того, тут присутствуют литературные традиции – Блейк, Беньян, Дефо. Можно сказать, это место – одно из наиболее интересных в Лондоне. Как раз тут уместно говорить о психогеографии. Это в некотором смысле центр всего.
Для меня это место чрезвычайно важно, оно имеет особое значение. В моих глазах Банхилл Филдс – символ того, что все повторяется, что мы, по сути дела, ходим по чему-то, что уже существовало, жило, что уже было сказано. К тому же с этим местом связано постоянное присутствие смерти, а это хорошо вписывается в мое повествование, в то предчувствие, которое я хотел создать. Меня занимала мысль о том, что катастрофа, смерть находятся рядом с нами постоянно или же вот-вот окажутся здесь, с тем, чтобы остаться навсегда. Короче говоря, вставить все это в книгу было важно для меня. Надеюсь, это решение оказалось оправданным. Ведь речь идет о той части города, которая воплощает в себе чувства, пронизывающие роман. Пожалуй, тот отрывок – наиболее психогеографическая часть канала. В нем сказано много о герое и его восприятии окружающего. Потом мы слышим его воспоминания об отце, о том, как герой бывал там много раз. Теперь же он очутился там снова. Наконец, все связанные с этим местом литературные коннотации – тоже своего рода символы. Одним словом, это очень важный момент в книге.
Да, это нетрудно понять, ведь рассуждения о смерти появляются в книге часто. Главный герой приходит к определенным идеям на этот счет отчасти сам, отчасти под влиянием бесед с героиней. Последнее превратило для себя смерть, насилие в эстетическое начало.
В некотором смысле эти двое в чистом виде искусственные конструкции, нереальные персонажи. Они, можно сказать, лишь голоса, повторяющие эту мантру. Катастрофа, смерть, прежде того, что несчастье вот-вот должно произойти, что хорошего от жизни ждать не приходится. Наверное, поэтому я решил превратить две главы книги в разговор номер один и разговор номер два. Мне не хотелось, чтобы они вели обычные беседы. По сути, это не они говорят, это, как бы сформулировать, это роман говорит с тем, кто готов провести с ним какое-то время. Мне хотелось, чтобы их голоса звучали эхом нашего отношения к смерти. Вот какую я ставил перед собой задачу. Очень интересно было бы услышать отклики читателей на эти два разговора. Один из них написан под сильным влиянием Балларда. Искусственные части тела, божественная природа человека, технологии и то, как она позволяет человеку стать Богом. Все это вещи известные. Другой разговор тоже посвящен эстетике насилия и смерти. В этом опять-таки ничего нового, но все-таки мне хотелось напрямую обратиться к этой теме, предложить ее читателю, кем бы он ни оказался. Мне понравилась эта мысль, вести его в сторону от романа, или, по крайней мере, того, что принято называть романом, с его законами и правилами поведения персонажей. Мне хотелось передать главную идею книги напрямую, не прибегая к описательному повествованию, к прочим литературным приемам. Я хотел, чтобы это был разговор без каких-либо отступлений. Согласен, мои герои призваны напомнить читателю о том, что смерть присутствует везде и всегда, и так будет и дальше. Избежать ее невозможно, нельзя смахнуть ее, как крошки, под стол. Мы должны признать, что она символическая часть нашей собственной истории. История заключена в ней самой. Это невозможно отрицать.
Радио «Свобода» поверх барьеров. С писателем Ли Рурком беседует в Лондоне Анна Асланян. Главный герой романа «Канал» одержим скукой. Он бросает работу и проводит дни на скамейке, глядя на Риджинс-канал. На этой же скамейке любит сидеть его новая знакомая, но у нее есть особая цель. Она наблюдает за человеком, работающим в доме напротив. Герой книги не сразу понимает это. Он одержим своей скукой. Однако это чувство вовсе его не тяготит.
Мне кажется, скука не так уж далека от желания. Мне кажется, они, по сути, являются более или менее одним и тем же позывом. Позывом что-то сделать. Мне кажется, в основе их лежит одна и та же штука – существование. А существование – это на самом деле растянутая во времени скука. Желание есть скука. Эти позывы остаются в нас, даже когда тело начинает приходить в упадок. Когда тело уже не то, что в лучшие годы, эти позывы, мне кажется, по-прежнему остаются. Остаются до последнего дыхания. Нами управляют позывы, которые мы толком не можем объяснить. Ничего из этого нельзя объяснить. В этом, как мне, по крайней мере, кажется, и заключена первозданная красота скуки. И, что более важно, существование. Она всесильна, более всесильна, чем все, что мы способны себе представить. Ли Рурк из романа «Канал».
Ваши персонажи не первый пример скучающих героев в литературе. Однако разница между традиционным отношением к скуке и тем, что предлагаете вы, заметна. Порой кажется, будто герои призывают читателя присоединиться к ним, предаться скуке от души, ни в чем себе не отказывая.
Да, но при этом они еще и воплощают в себе какие-то симптомы. Мне хотелось, чтобы это следовало из текста напрямую, без обиняков. В то же время я хотел, чтобы было ясно, они жертвы некого воздействия. По сути, они жертвы собственной конечности, ограниченности, бессмысленности. С каждым из них что-то произошло, и в результате они оказались в этом положении, когда у них не осталось ничего, лишь зияющая пустота. Их поведение, реакции именно на нее, пустота же, как мне представляется, связана со скукой. Скука открывает перед нами дорогу к этой пустоте, к зияющим дырам, из которых мы пытаемся выкарабкаться, всячески стараемся их избежать, ведь они нас страшат. Именно поэтому мы не в состоянии справиться со скукой. Мне часто приходилось об этом писать. Я действительно считаю, что наше желание избежать скуки, избавиться от нее, является источником фрустрации, напряжения, а это, в свою очередь, неизменно ведет к насилию. Разумеется, картина тут не черно-белая. Тем не менее, мне и вправду кажется, что во всех нас есть нечто такое, что сопротивляется той пустоте, о которой я говорю. Мы не можем принять окружающее нас ничто таким, как оно есть. То же происходит и с моими героями. Оба они жертвы этого явления. Он пытается принять это состояние, не противиться скуке. Она же давно идет по этому пути в попытках совладать со своей фрустрацией и в результате приходит к насилию. Мой замысел состоял в том, чтобы свести этих двух людей, того, кто пытается отдаться скуке целиком, и того, кто живет, подчиняясь импульсам, скукой порожденным. Меня интересует взаимодействие между этими героями. Его, конечно, ждет неудача. Полностью отдаться скуке он не способен.
Однако он пытается и в конце концов понимает, что дошел до своего предела. Ему наскучила сама скука. По-видимому, в этом и состоит цель книги. В том, чтобы возвести скуку в некий абсолют и посмотреть, что из этого выйдет.
Тут я бы упомянул три вещи, три наблюдения, которые в некотором смысле подвигли меня на размышления.
Одно из них принадлежит Бертрану Расселу. Он сказал, что если бы люди перестали сопротивляться скуке, в мире было бы меньше насилия. Потом мне вспоминается высказывание Балларда о том, что мир по природе своей скучен. Будущее уже наступило, оно происходит прямо сейчас, и оно скучно. Миру предстоит становиться все более скучным, а значит, в нем будет все больше насилия. Он, конечно, сказал это в собственном литературном контексте, но мне его слова представляются вполне разумными. Наконец, Хайдеггер в своих основных понятиях метафизики и позже в какой-то из лекций говорит о скуке как о важном явлении. По его словам, я несколько упрощаю, но в целом смысл таков, высшей стадией скуки является состояние, когда человеку наскучила сама скука. Повторяю, это упрощенный вариант, звучит несколько по-тинейджерски, но основная его мысль вот такая. Если лишиться всего, абсолютно всего, то остаются лишь два пути. Первый – перестроить все заново, приложив некие героические, как принято у Хайдеггера, усилия. Это меня не особенно интересует. Или можно продолжать двигаться в том же направлении, и в конце концов это непременно наскучит. Вот этот подход мне кажется куда интереснее. Героика Хайдеггера меня не занимает. Ведь что ни говори, в этом мире со многими людьми происходят трагедии, и потому героически воспевать ничто, пустоту, бессмысленность – это нехорошо. Многие скажут тебе: «Простите, но это произошло со мной, в моей жизни, а она не бессмысленна». Тем самым меня больше занимает тот непрерывный, повторяющийся цикл скуки. Хайдеггер, вероятно, назвал бы это пораженческими настроениями, но я так не считаю. Мне они ближе по духу.
Принято считать, что скука – это когда нечем заняться. Такой подход всегда меня удивлял. По-моему, скуку вызывает как раз какая-то деятельность. Как я уже говорил, скука увлекает меня, вынуждает реагировать. Скуку обычно считают недостатком личности, но это совершенно несправедливо. О людях, которым скучно, думают, что они не могут общаться с теми, кто их окружает, или со всем обществом в целом. Это совершенно не так. Люди, которым скучно, а тем более те, кто доволен своей скукой, гораздо точнее воспринимают и себя, и окружающих. Те, кому не скучно, просто тонут в чрезмерной деятельности, в моде, стиле жизни, телевидении, алкоголе, наркотиках, технологии и прочем, во всем, чем мы обычно занимаемся, чтобы скоротать время. Забавно, что этим людям так же скучно, как и мне, только они думают, что это не так, потому что постоянно чем-то заняты. А заняты они только одним – борются со скукой. И эта борьба проиграна заранее. Ли Рурк из романа «Канал».
Вашу прозу отличает, на мой взгляд, определенная кинематографичность. И там, где речь идет о реальности или ее отсутствии, и в сценах, когда герой наблюдает за каналом и происходящими на этом фоне событиями, в голове у читателя то и дело возникает образ камеры, объектива. Этому способствуют фразы в духе «я намеренно все замедляю, чтобы мне открылись ее действия». Или «затем, так же быстро, как все произошло, изображение опять сфокусировалось, мутная вода, тропинка, отброшенные окурки у моих ног». Вы пытаетесь следовать кому-то из режиссеров?
Пожалуй, есть два фильма, которые тут можно упомянуть. Хотя, знаете, вообще-то я, когда пишу, не часто думаю о кино. Это «Взлетная полоса» Криса Маркера и «Окно во двор» Хичкока. В романе есть кусок, который мне кажется достаточно забавным. Сцена, когда герой выцарапывает имена на коре дерева. Подобные образы встречаются у Хичкока, да и у Маркера. Таким образом, я и связал этих двух кинематографистов в книге. С Хичкоком дело обстоит так. На меня оказало влияние его манера наблюдать, а кроме того страх, который порождают его работы. А во «Взлетной полосе» Маркера меня увлекла идея памяти, воспоминаний, которыми перемежается повествование. Они сродни осколкам или кристаллам с застывшими в них образами. Это то, что пытаюсь делать я, когда вставляю в книгу эпизоды из прошлого. Они могут быть настоящими воспоминаниями, могут быть вымыслом, неважно. Я хотел, чтобы они прерывали повествования были не подконтрольны герою. Важна его постоянная реакция на них. Мне кажется, воспоминания вполне уместны как прием. У всех ведь бывают моменты в духе Пруста. Память может включиться под воздействием определенного запаха или чего-то еще. На воспоминания не всегда можно положиться. Они ведь искусственные конструкции. Я хотел, чтобы конструкции воспоминаний героя стали конструкциями самой книги, самого повествования.
Ваш герой кажется не вполне искренним, он делает вид, будто что-то вспоминает, но возникает подозрение, что он предается фантазиям, возможно, намеренно.
Он изобрел собственную реальность, чтобы выразить какие-то реальные вещи. Именно этим приходится заниматься писателю, изобретать свою реальность. Без этого не обойтись, ведь ничто вокруг реальным не является. В подобное я не верю. Я не считаю себя последователем реализма в общепринятом смысле. Однако я понимаю, что некое чувство реальности в романе присутствовать должно. Одним словом, в канале рассказчик выдумал для себя реальность посредством художественного вымысла, и она служит ему для того, чтобы выражать реальные мысли, говорить о реальных вещах. Вот к чему я, по сути, стремился. В какой-то момент, где-то в середине книги, герой говорит: «Мы ищем реальность в местах, не в самих себе». Именно в тот момент, тогда, когда пространство становится для нас вещью, мы действительно чувствуем себя настоящими. Достаточно посмотреть, например, на посетителей какого-нибудь кафе. То, как люди себя ведут, какие роли разыгрывают, все это указывает на то, что они пытаются отыскать нечто вроде реальности в определенном месте. Люди ходят в определенные места, чтобы разыгрывать определенную реальность. Они тянутся к чему-то, что реальным кажется, хотя и не является. На мой взгляд, это важно, чтобы книги выражали чувство нереальности всего окружающего. Ничего реального вокруг нет, реальность следует изобрести. По-моему, попытки придать роману черты реальности – обман. Так не бывает. В романе, на мой взгляд, обязательно должен быть какой-то штрих, дающий понять, что это нереальная жизнь.
Продолжая тему реализма, поговорим о двух течениях в современной англоязычной литературе, о которых писала в Нью-Йоркере Зэди Смит. Она, если помните, сравнивает авангардную экспериментальную прозу с так называемым лирическим реализмом. В качестве примера Смит выбрала американского писателя Джозефа О'Нила и британца Тома Маккарти. К какому лагерю относите себя вы?
Я бы отнес себя к тому течению, представителем которого является Том Маккарти. Мы с ним дружим. Том Маккарти – писатель не из тех, кого принято называть экспериментатором. Он и сам не назвал бы то, что пишет, антироманом. Его книги – романы. Он просто указывает на то, что в интересующей его сфере искусства полностью отсутствует аутентичность. Что вообще такое антироман? Я не понимаю этого термина. В моей прозе, пожалуй, экспериментальный элемент сильнее, чем у Маккарти. Сама его проза очень традиционная. С другой стороны, теории, которые за ней стоят, вот они, на мой взгляд, действительно революционные, весьма экспериментальные, если судить по сегодняшним канонам. Знаете, в этой книге «Канал» я пытался выдержать тон как можно более монотонный, повторяться как можно больше, не вызывая при этом у себя самого раздражения. Но лишь потому, что мне хотелось отразить определенную атмосферу, окутывающую персонажей, этот заглушающий все туман скуки. Когда я представляю себе туман, испарение. Мне видится, что люди блуждают в них, повторяются, ходят по собственным следам, заблудившись. Это мне и хотелось отразить в языке книги. Отсюда множество повторений. В действиях героев это менее заметно, но в речи, в языке – да. Они часто говорят одно и то же, раз за разом, снова и снова. Во-первых, так уж у меня получилось, и потом идея была передать эдакую туманную атмосферу. Так мне, по крайней мере, кажется теперь. Одним словом, я в этом смысле не реалист, тем более не лирический реалист, и уж заведомо не хочу писать так, как они. Том Маккарти приводит хороший пример. Он говорит о том, как Уильяму Берроузу, разрезая текст на кусочки, удается передать чувство реальности лучше, чем иному английскому автору XIX века. «Когда я иду по улице, мои мысли и наблюдения не принимают стилистически идеальную форму. Когда я иду по улице, что-то привлекает мое внимание, звуки, что угодно. Это происходит фрагментарно, в режиме повтора. Отсюда и мой стиль. Фрагментарный, полный повторений». Но это только в канале. В той книге, которую я пишу сейчас, этот скупой с большими количествами повторов слог не используется. Эту книгу все равно нельзя назвать лирической, и к традициям реализма она все равно отношения не имеет. Но язык ее отличается от того, которым написан канал.
Ваши слова о разного рода экспериментах напомнили мне о Б.С. Джонсоне, писателе, книги которого состояли из разъединенных кусков. Их предлагалось читать в произвольной последовательности. Вам знакомо его творчество?
Да, конечно. Я очень люблю Джонсона. В его вещах мне особенно нравится юмор, его склонность дурачиться, сбивать читателя с толку. Он оказал на меня большое влияние. Но смотрите, он ведь лишь продолжал традиции Лоренса Стерна, попросту насмехался над читателем. Это замечательно, это прекрасно. Я считаю, что таких писателей следует читать всем, таких как он, как Ан Куин. Она тоже на меня повлияла. Это большие писатели, но наш литературный истеблишмент их игнорирует. И это очень обидно. На «Волнах свободы» вы слушали беседу Анны Асланян с писателем Ли Рурком, автором романа «Канал», получившего небукеровскую премию, учрежденную газетой «Гардиан». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is right now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.